Дорогие братья, я хочу прочитать один очень короткий текст Святого Писания. Записан первое послание апостола Павла Коринфской церкви, 14 глава, первая часть 1 стиха. Первое послание Коринфянам, 14 глава, 1 стих. «Достигайте любви». Братья, мне хотелось бы как бы маленький фундамент заложить к теме, которую я сегодня хочу затронуть. Вот по вопросам, по которым уже вы определились на вашей конференции. Отношение к служителям и к их семьям. Это большой, обширный, интересный очень вопрос. И я думаю, что, по всей видимости, у нас возникнет немало рассуждений сегодня, может быть, завтра, а может быть, даже и послезавтра по этой теме. Не секрет, что отношение к нам, к служителям, к нашим семьям, к домам нашим неоднозначное. И мы сегодня коснемся этот дом служителя такой темы. Но в своем фундаменте, вот в стихе, который я прочитал, что бы мне хотелось сказать, братья, очень необходимое важное качество – это любовь. Писание учит нас: достигайте любви. Мне очень хотелось бы, чтобы меня любили. Если я хочу, я должен достигнуть в моем брате, в моей сестре, чтобы меня полюбили, если они не любят. И у нас может создаваться определенная атмосфера, и в моей практике поведения, в моем доме, вот такая атмосфера, чтобы нас любили, братья. Мы сами должны любить, но мы должны вызывать любовь и к себе. У нас на собрании один мальчик очень себя плохо вел. Вы знаете, этот человек просто необузданный. Между прочим, он сын служителя. С ним никто справиться не мог. Если его взять за руку потверже, он начнет извиваться, вплоть до того, что начнет царапаться и вырываться. То есть обуздать его никто не мог. Но что интересно, он частенько садился недалеко от кафедры, около меня. И вот если он разбалуется, то очень сложно на него повлиять. Я могу сделать замечание, могу остановить, но его я опасался. Знаю, что на глазах он может сопротивляться. Но однажды, братья, я не выдержал. Не выдержал. И когда он себя настолько плохо вел, я повернулся и взял его так крепко за плечо. Я говорю: смотри, у меня рука твердая, так потихонечку. И он начал вдруг вырываться. Я говорю: стой, потихоньку, а собрание идет. Он начинает вырываться, сползать под скамейку. Я его крепче, и так где-то около ключицы я его держу. Он начинает скалить зубы. Вот. Потом у него, знаете, слезы на глазах появляются. Он начинает рычать. Вот. И медленно-медленно сползает и забрался под скамейку. Вы знаете, ну такое яростное оказал мне сопротивление. Мне было так неловко, я должен был опустить свою руку. Он просидел минут 20 под скамейкой, пролежал. Дети вокруг, конечно, это все заметили очень многие. Вот. Но не плакал. У него слезы были на глазах. Не плакал. Значит, через некоторое время он пришел в себя, и когда пение началось, он убежал. Я сидел до конца, все собрание молился: Господи, какую я сделал ошибку. У меня и так с ним сложные были взаимоотношения. Вот. Я начал молиться, думаю: Господи, как мне этого мальчика приобрести? Как приобрести? После собрания я подошел к его маме. Она жена служителя. Говорю: Галя, Галя, я сегодня так плохо поступил. Говорю: ну, хотел его обуздать. Она, знаете, смотрит на меня, у нее такой вид жалкий. Геннадий Сергеевич, понимаете, вы его взяли за ключицу, а он ее вчера сломал. Ну, братья, я оказался вообще в таком положении неловком. Я говорю: Галя, прости, я не знал. Но я удивился мужеству этого мальчика. Он не заплакал. Знаете, я его нашел после собрания. Он пробегал, я его раз остановил. Говорю, постой. Он начал было отворачиваться. Говорю, да подожди, я тебя хочу на машине прокатить. Ты на моей машине еще ни разу не ездил. Поедешь сам за рулем. А у них нет машины. Он на меня смотрит. Я говорю, я тебя сейчас катать буду учить. Пошли. И вы знаете, он за мной пошел. Пошел, я посадил его к себе на колени, посадил его за руль, и мы с ним подружились с этого дня. Я еще несколько раз его катал. Мы сейчас хорошие друзья. Он подбегает после собрания ко мне, меня обнимает. Вот. Он исправился, я даже удивился, как он исправился. Значит, на воскресном уроке он уже себя так плохо не ведет. И дело пошло на исправление. Но мы с ним друзья. Братья, я приложил старания для того, чтобы не вызвать в себе отвращение, а постараться вызвать любовь. Я плохо поступил. Вот. Но, может быть, этот случай послужил к тому, что мы с ним подружились. Братья, я прочитал этот текст. «Достигайте любви». Как важно нам, как служителям, увидев, что нас кто-то недолюбливает, про нас кто-то плохо говорит, вызвать у этих людей любовь к нам. Но это будет, братья, только тогда, при одном условии, если мы сами любим. Надо достигнуть сначала в себе, а потом достигать в наших братьях. Но это, братья, как маленький фундамент. А тема, о которой мы сегодня будем рассуждать, я тоже еще не сразу же к ней подойду, а хочу прочитать один текст нам, как служителям Божьим, потому что здесь в основном пресвитера, благовестники, диакона и братья, я так понял, проповедники, ответственные за группы, то есть те, которые несут на себе большую ответственность перед Богом. Поэтому я хочу прочитать текст, братья, очень важный для нас, для служителей. Мы не все говорим на общих собраниях, но что-то в нашем кругу непосредственно Писание говорит мне и вам. Мне и вам. И нам надо подсказывать друг другу. Второе послание апостола Павла к Тимофею, 2 глава, 15 стих. Павел пишет своему сотруднику. «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины». Мне хотелось бы подчеркнуть такую важную мысль, братья, что мы, как работники Божии, а я полагаю, что мы призванные Богом на служение. Призванные. И если мы призваны Богом на служение, то мы должны иметь определенные духовные качества соработников Божьих, домостроителей Христовых. Так вот, служитель, достойный служитель, это тот, который может представлять себя Богу, братья. Может представлять себя Богу. Во втором послании к Коринфянам, 8 главе, 5 стих, апостол Павел пишет. «Они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божией». Служитель, которого призывает Господь, он старается. Старайся представить себя Богу достойным. Он старается вести неукоризненный образ жизни. Братья, это должно быть практикой нашего поведения. Они стремились к лучшему, мы стремимся к лучшему, к высотным целям. Да, конечный наш окончательная цель пути нашего – это Царство Небесное. Но здесь к высотам духовным мы должны стремиться. Вот. И прилагать к этому все старания. И апостол Павел по этому случаю пишет во втором послании в 6 главе. «Мы никому ни в чем не полагаем притыкания, чтобы не было порицаемо служения, но во всем являем себя как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, нуждах, в тесных обстоятельствах». То есть он перечисляет те условия жизни, в которых мы можем оказываться. И в этом надо стараться, братья. Быть усидчивым в этом вопросе. И следующее. Это важная истина. То, что нам, как служителям, надо иметь. Каждый соработник Божий не искажает, а верно передает Слово Божие. То есть, духовный служитель представляет себя Богу, ведет неукоризненный образ жизни и верно передает Слово Божие. Николай Абрамович, вот, мы с ним немножко тут рассуждали в промежуточке, и он, как всегда, уже неоднократно эту тему затрагивает. «Братья, надо сделать ударение на Слово Божие». Наша молодежь сейчас как ослабла в изучении Святого Писания, как слабенько у нас учатся стихи. тексты Святого Писания, и это очень правильно подмечено. Я недавно проводил беседу в одной церкви. Я задал вопрос: скажите, братья и сестры, церковь большая, кто из вас знает 41-й псалом наизусть? Поднимите руки. Единицы. А кто знает 18-й псалом наизусть? Единицы. А кто знает 36-й псалом? Единицы. Я говорю: братья и сестры, давайте договоримся. К следующему моему приезду вы все выучите 41-й псалом. Вы вообще их учите? Это единицы людей. У нас должна быть практикой нашей жизни. У всех, братья, независимо от нашего возраста. И у меня сейчас. Я хочу, братья, сказать, что у меня практика есть. Постоянного изучения Писания. То есть я каждый раз что-нибудь учу. У меня уже плохо это получается. Я главами учил свободно когда-то, сейчас большим трудом. Хотя еще не очень постарел. А я чувствую, насколько мне стало тяжело. У молодых это гораздо проще. И надо учить нашу молодежь, убеждать их, братья, постараться, чтобы они учили Святое Писание, приложить к этому максимум старания. Это как им пригодится. Как им пригодится? Я вот в некоторых местах провожу беседы, и у себя в церкви завел такую практику. Даже экзамен, говорю, скоро я его буду спрашивать по тем заданным местам, главам, которые я просил, чтобы все выучили наизусть. И говорю: братья и сестры, имейте в виду, неожиданно вызову в церкви, и чтобы вы вышли к кафедре и рассказали. Вот так надо будет учить. Давайте заведем практику жизни изучения Святого Писания. Так вот, мы должны не искажать, а верно передавать слово истины. Как апостол Павел это пишет во втором послании к Коринфянам, уже в 4 главе. «Но отвергнувши скрытные посты, постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом». Вот наша практическая жизнь. Братья дорогие, вот у нас есть много хороших примеров из тех вождей народа Господнего, тех богобоязненных служителях, или пророков, или тех прекрасных работников Ветхого Завета или Нового на страницах Святого Писания, как образы, отличные образы для того, чтобы мы могли с них взять пример для подражания. И один из образов, братья, это один из прекрасных служителей Неемия, тот, который по побуждению от Господа когда-то отправился на развалины Иерусалима для того, чтобы восстанавливать стены и так далее. И мне хотелось бы некоторые моменты из его служения взять нам в пример, как работникам Божьим. И тут как раз эти качества вот очень хорошо у него обнаруживаются, когда мы читаем эту замечательную книгу. Он представляет себя Богу, он старается вести неукоризненный образ жизни, не искажает, а верно передает слово Господне. И мне хотелось бы вот на эти качества, братья, может быть, мы сегодня одно-два качества разберем, завтра немножечко, но это так вот к нашей теме. Но сколько Господь нам позволит. И будем касаться вопросов, вот, которые непосредственно связаны вот, с отношением к нам, как служителям со стороны верующих, братья. А я хочу вот, сначала сказать о нашем духовном состоянии, потому что на этом, братья, как бы и строится взаимоотношения с нами, наших братьев и сестер. Если у нас не будет самого главного, то взаимоотношения всегда будут сложные. Сложные. Что мне хотелось отметить из этой замечательной книги. Когда мы читаем первую главу, я буду выборочно, может быть, отдельные моменты прочитывать. Он услышал от переселенцев такие слова: «Оставшиеся, которые остались от плена, находятся там в стране своей, в великом бедствии и в уничижении, и стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем». Услышав эти слова, я сел и заплакал. И печален был несколько дней, и постился, и молился пред Богом Небесным. Братья, духовный руководитель или духовный служитель, он знает цену стенам. Он знает цену стенам. И как только он услышал о том, что стены разрушены, он сел и заплакал. Стена имеет большое значение. Без стены город в большой опасности. Любой может зайти. То есть город практически беззащитен. Стена, и чем она мощнее, и чем крепче, вот, тем безопаснее там живет народ. Нам, братья, как служителям Божьим, должно хорошо знать, что значит стены в моем доме, стены в молитвенном доме. Братья, я не имею в виду, с какого материала построен наш молитвенный дом, с кирпича или там, вот, он построен у нас с бруса, значит, или каркасный молитвенный дом. Не в этом плане, я имею в виду о духовных стенах, которые должны стоять, вот. Сегодня-то, в принципе, вся тенденция мирового христианства направлена на то, чтобы все стены были размыты, все общество было слито. Сегодня такая тактика. Вот. Мы, как духовные работники, мы должны знать стену своим домам, стены своим церквам, стены нашего братства. Как мы сегодня уже слышали слово, вышел за черту, ты в другом лагере. Там песьи мухи, там ты пострадаешь. Но и сюда не пусти никого. С тем, чтобы зашел с какими-то чуждыми веяниями. Я... Так мне пришлось быть несколько лет назад в Иерусалиме. Ну, я был в Израиле. Ездил туда по поручению Геннадия Константиновича. Нам надо было навести там некоторые контакты с отдельными братьями. Я имел посредничество, ну, и имел такое личное приглашение. Там брат-служитель один, которого я хорошо знаю, он с нашего объединения. Я был у него. Я вот был на горе Елеонской и смотрел на стены Иерусалима. Кстати, все стены, они ограждены. Весь Иерусалим огражден большими стенами. Все ворота восстановлены. Ну, кроме золотых ворот. Там только очертания золотых ворот есть. С Елеонской горы все хорошо видно. Вот. И я удивился, когда с потока Кедрона смотришь на стену Иерусалимскую, какая она громадная. Практически это неприступная была крепость. Так можно выразиться. Ну, историки так говорят. Немножко Иосиф Флавий об этом описывает. Я так слышал еще. В Израиле мне рассказали. Я был у стены плача. Вот. Там беседовал с некоторыми евреями. Вот, я постоял, посмотрел, вот как все происходит. И только там я узнал историю этой стены. Когда в 70-м году полководец Тит разрушил иерусалимские стены и потом сжег храм, хотя не он это сделал, он даже приказал, чтобы храм не сжигали, ну так получилось, потому что Бог это определил. Один солдат бросил факел, и храм загорелся. А когда он начал гореть, потекло золото. Солдаты просто потеряли голову и там разрывали все на части, растащили. Там несколько дней копались вот под обломками этого храма, чтобы все это вытекшее золото находить. В общем, там не осталось камня на камне. Настолько все было разрушено. Тит его хотел сохранить, не получилось. Бог определил. Но он оставил кусок стены, Тит, чтобы увековечить свое имя в том, какую неприступную крепость он взял. Потом этот кусочек был разрушен, но остался фундамент. И по этому фундаменту восстановили эту стену, которая является сейчас стеной плача. А по этому кусочку потом обнаружили оставшийся фундамент, и полностью Иерусалим восстановлен, ну, стены восстановлены. И можно проехать вокруг Иерусалима, заехать через все ворота и посмотреть. Вот эта стена, и ей придавали очень большое значение. Когда стена была разрушена, что произошло с городом? Когда стены Иерихонские рухнули, мы знаем, что город был взят, и сопротивление там уже было незначительное. Писание говорит, Иисус Христос с большой горечью, но это пророк, Господь через него, и Христос об этом событии вспоминает. Вот. «Я, — говорит, — насадил виноградник, обнес его оградою». Христос посадил там добрые плоды. Бог это сделал. А он принес кислый виноград. «Что, — говорит, — я сделаю с виноградником?» Бог говорит, «Я буду судиться с ним. Что я сделаю?» И мы считаем, «Я, — говорит, — отниму от него ограду». и отниму от него ограду». Брать, это страшное дело, когда ограда снята. Когда снимается ограда с моего дома. Когда снимается ограда с церкви. Или снята ограда с братства, с государства, с союза. Я сниму ограду. Есть причины. Наверное, сегодня мы подробно об этом говорить не будем, но это страшно, если Бог сказал: «Я сниму ограду». Братья, это конец. Я не совсем это понимал. Что произойдет с виноградником? Ну, я так думал. Раз снята ограда, любой прохожий, воры, там лисицы, ежи, кто угодно туда забежит, растащит виноградник. Ну, я приблизительно так это все понимал. Братья, дело обстоит гораздо сложнее и гораздо быстрее с уничтожением виноградника, если стена снята. Я это понял только в Иерусалиме, ну, когда я был в Израиле. Почему я это понял? Значит, я заинтересовался, как там выращивают виноград. Виноград там очень вкусный, его много, там целые плантации, но виноград растет на горах. Там равнина только одна, это Армагеддонская. Вот, она называется сейчас долина Мегидон. А так, в основном, пересеченная местность, как правило, весьма гористая и весьма каменистая. Я даже удивился, что земли там мало, она какая-то немножко такая, как красноватая глина земля. Но растет удивительно все на этой земле, просто удивительно. Если поле распахано, небольшое поле пшеницы растет, там много камней всяких, они прямо на солнце, вот после дождя там вот белеют везде. Ну, перепахивают поле вместе с этими небольшими камнями, засеивают пшеницу, урожаи небывалые. Так вот, виноград там, братья, он как бы на склоне. Выстраивают из камней большую стену, как ограждение, выравнивает площадку. Вот, и там садит виноград. Потом следующая ступень, еще выравнивают так вот. И, ну, мощный фундамент делает, мощный фундамент. Я говорю: «Для чего так?» Рагим говорит: «Ты попал в такой период времени, сейчас нет дождей. Но если бы ты знал, когда идут тут проливные дожди». И он мне показал, вот, как вымывается земля, когда идет проливной дождь. Это, говорит, потоки земли с гор, смывается все. И если, говорит, на винограднике нет хорошего ограждения, один ливневый дождь, следа не найдешь от виноградника. Следа, все. Ему конец. Поэтому делается такое мощное ограждение. И Христос говорит: «Я сниму ограду». Что будет с этим виноградником? Братья, это серьезное предупреждение мне и вам. Нам, как сработникам Божиим, как духовным руководителям, Бог может снять ограду. Иногда некоторые попадают в целую беду. А почему, братья, Бог снял ограду? На кого прогневается Господь, Писание говорит, он попадет в большую беду. В какую? Глубокая пропасть уста блудницы. На кого прогневается Господь, он попадет туда. И вот нам, как служителям Божьим, братья, какой образ жизни надо вести, чтобы Господь мог с радостью смотреть на нас. Вот Неемия, он был из таких богобоязненных сработников на Ниве Божией, если так можно выразиться. У него, как мне понравилось одно выражение, я где-то прочитал: условие для успешного служения – это разбитое сердце, разбитый сосуд. Неемия сел и заплакал. Братья, он умел сопереживать об тех обстоятельствах, которые там были. Не было стен. Надо было идти восстанавливать. Сел и заплакал. В 6 стихе мы можем прочитать о его молитвенной жизни. «Да будут уши твои внимательны и очи твои отверсты». Неемия молится. Между прочим, его молитва очень похожа на молитву Даниила. Он осуждает себя, осуждает своих братьев, он кается. «Мы плохо поступали, согрешили мы». Просит у Господа милости, просит у него прощения. Братья, он не винит, они. Он себя отождествляет вместе с народом Божьим. Неемия был прекрасный человек. Между прочим, у него хорошее положение. Его дом обеспечен. У него на годы все необходимо есть, но он переживает за своих братьев. У него разбитое сердце. Он неспокоен, братья, когда мы равнодушны Это говорит о нашем неправильном духовном состоянии. Равнодушны о деле Божьем, о бедствиях, о трудностях, о переживаниях в братстве. Мы равнодушны. С нами что-то не в порядке. У Божьего раба не должно быть этого спокойного, пассивного, радушного состояния. Мы должны сопереживать вместе со всеми за общее дело. И вот он запереживал, братья. Еще одно маленькое качество, и мы потом, может быть, перейдем к основной теме, которую мы сегодня коснулись. Этот человек Неемия не только молится, он умеет терпеливо выжидать свое время. Братья, это тоже необходимое качество для нас, служителей. Поспешность – это отдельная тема, в принципе, можно было бы коснуться ее. Как она мешает мне и, наверное, мешает вам. Когда мы поспешно произносим неразумное слово, сгоряча, может быть, необдуманно произносим. Когда мы поспешно принимаем какое-то решение, поспешно делаем выводы, братья, как попались на этих поспешных решениях даже великие люди. Даже великие люди. Иисус Навин и сам пострадал, и кое-кто пострадал с народа Божьего. Вы помните, когда пришли гаванитяне вот с такой хитростью, и Писание говорит, хлебы взяли, а Господа не вопросили. И там поспешные решения были приняты, заключены были союзы с ними, договоры и все прочее. А потом оказалось, что не так все просто. Они-то рядом находятся. А потом какие были глубокие последствия, это будет через века все всплывать. Братья, а какой ропот поднялся в народе? Какой ропот поднялся? Это было поспешное решение. Какую ошибку сделал Саул? Братья, он поспешил. Да, обстоятельства были очень сложные. Народ начал разбегаться, а Самуил не идет. Пронесите мне, что приготовлено к жертве. Вот это поспешный шаг, он начал рушить свой дом. Он начал снимать с себя ограждение. Беда придет позже. И он взялся не за свое. Буквально немножко надо было подождать. Братья, мы попадаем иногда в сложные обстоятельства. Так Давид когда-то оказался. Вы помните, как обманул его Сива, когда он убегал от Авессалома своего сына. К нему вышел Сива. У Сивы 15 сыновей. Сива, я удивлялся, когда эту тему изучал, насколько он прозорливый был, пронырливый, хваткий, насколько расчетливый оказался. Ну, в моих глазах этот человек, он знал, что Давид вернется с победою. Другие просчитались, но не Сива. Он к нему вышел навстречу. Вот ослы, вот вам связки изюма, вот вам хлебы для отроков, для того, вот то, другое, третье. А где господин твой? А Давида больше интересуют люди. А где господин твой? Мемфибосфей. А Мемфибосфей – это сын Енофана. Где он? А Мемфибосфей дома остался. И он что сказал? А теперь возвратится ко мне царство. Братья, я удивляюсь вот такому подходу делу. И Давид тут же принимает решение. Сива, вот тебе поля Мемфибосфея и все, что у него. А потом Давид встретится с Мемфибосфеем, и дело будет обстоять совершенно по-другому. Давиду некогда было сейчас вот решать эти вопросы. И Сива подошел в такой момент, неподходящий, может быть, для решения этого вопроса, но очень подходящий для Сивы. И царь поспешно принял решение. Потом он скажет Мемфибосфею, да я сказал, чтобы вы поля разделили. Вот. Но надо было как-то выходить с этого положения. Братья, и мы иногда так поступаем. Когда мы выслушаем только одну сторону членов нашей церкви, и мы никак не вызовем к себе любви. Когда мы поступаем опрометчиво, неправильно, предосудительно, этого делать нельзя. Братья, вот Неемия, насколько он был аккуратный, осторожный человек. Между прочим, как он услышал весть о разрушенных стенах до того, как он уже в глаза царю смотрел и отвечал на его вопросы, если я не ошибаюсь, прошло 4 месяца. Он словом не обмолвился, он плакал у себя дома. Молился Богу, исповедовался, и, наверное, на мой взгляд, братья, когда-то я изучал просто эту книгу сейчас я просто к ней бегло возвращаюсь. И он ждал этого удобного момента для того, чтобы завести с царем разговор на эту тему. Но сам инициативы не проявлял. То есть он ждал. Он ждал сигнала от Бога, когда сложатся обстоятельства. Они сложились, братья. Сложились неожиданно для него. Но все-таки он к ним был готов. Он к ним был готов. Братья, этот человек был честный. Вы знаете, он не только испугался, когда царь посмотрел на него и говорит: «Неемия, что с тобой? Ты не болен. Этого нет. Что с тобой?» И Писание говорит: «Я испугался». Братья, я читал один материал. Это не мое исследование по Библии, но вроде как историческая информация о ситуациях того периода времени. Что являться пред царем с лицом озабоченным, лицом недовольным, невеселым просто было нельзя. Это фактически было смертельно опасно. Если царь заподозрит виночерпие хлебодара вот, по его лицу в чем-то недобром, то фактически это смертная казнь. Ну, мы знаем, как в Египетской империи это решалось вот фараоном, когда он отдал и виночерпие, и хлебодара. То есть малейшее подозрение – смертная казнь. Нельзя было показывать своих внутренних чувств. Ты всегда был, должен быть радостным, довольным, услужливым пред царем, вот, открытым. А царь заподозрил: «Ты не болен, этого я не вижу, что с тобой?» И я испугался. Братья, мы не все можем иногда признаться, что мы испугались. Вот. Хотя это бывает. Братья, я не раз испытывал чувство страха. Испытывал, и оно есть. И Неемия испугался. Братья, ну какой у него хороший подход. Он помолился. Он настолько, ну как бы сказать, если можно выразиться, хороший дипломат или человек, умеющий правильно изложить свою нужду или свое дело, или цель того, что он хочет добиться. Он правильно излагает, братья. Мы можем прочитать. Он говорит: «А как не быть печальному лицу моему, когда город, дом гробов отцов моих разрушен?» То есть он сразу же тронул такую ниточку чувствительную. Как бы сказать, в тот период времени очень почитались гробы, родственные потомства там и тому подобное. Вот это было большое чинопочитание, и Неемия знал, что это место или это тема, которая тронет за живое царя. Вот. И он показал, что ему он тоже из того народа, которому неравнодушны его прародители, и в каком состоянии их могилы. Он неравнодушен. И он за чувствительную нотку так вот потянул царского сердца. И я поэтому я не могу оказаться вот в стороне от этого. Поэтому я печален. Ну, немножко своими словами. А что ты хочешь? Братья, а у него уже план готовый. Он выносил себе план. Что ты хочешь? И он сразу царю открывает, что он хочет. Я, знаете, прочитал одно выражение тоже, я его запомнил. Даже записал, где-то у меня есть он в моем конспектике. Братья, не молитесь о том деле, за которое вы не готовы взяться сами, если Господь вас пошлет. Еще раз. Не молитесь о том деле, за которое вы не хотите взяться, если Господь вас пошлет. То есть, когда мы видим нужду и начинаем молиться: «Господи, пошли нам строителей. Мы хотим построить молитвенный дом. Господи, благослови, мы хотим организовать дело миссионерства». И человек начинает об этом усиленно молиться. Но смысл такой: а если Господь тебя пошлет, будь готов тогда взяться ты. А если ты не готов, для чего ты молишься? Братья, мы должны чувствовать на себя ответственность. И Неемия был такой. Он об этом молился, но он-то в тепленьком местечке находился. Он такое себе миссионерское поле выбрал, о котором мы дальше можем читать, что его там встретило. Это посложнее обстановка была, чем у нас сейчас, на Таймыре или еще где-нибудь. И он туда пошел. Он пошел, поставив себя под большую опасность. Но он был готов. И он открывает свою нужду. Братья, я вот подхожу к основной теме, значит, которой мы сегодня будем касаться –